Вы слушаете радио «Томский благовест».
Приветствую вас, дорогие радиослушатели, в прямом эфире радио «Томский благовест». Сегодня вторник, 13 часов по местному времени, уже июль месяц, лето пролетает неумолимо, 4 июля. И у нас в студии гости Константин Голошубин, человек, с которым мы встречались, автор проекта «Виртуальный музей». Виртуальный музей, Константин...
Спасского поселения.
Да, Спасского поселения. Константин Голошубин, он руководитель некоммерческого объединения «Детский мультпроект «Клуб Искатель».
«Клуб Искатель» – это уже следующий авторский проект, который как раз нужен для того, чтобы ту коллекцию, собранную в виртуальном музее, которую мы вынесли на общее обозрение, пополнять, и чтобы, ну, музей не превращался в кладовку, да, там должна теплиться жизнь.
Конечно. Любой музей, он должен жить, должен развиваться, должен двигаться, что называется, вперед и вверх, а для этого должны быть и сотрудники в музее, для этого должны быть зрители, посетители. С нами сегодня Анна Ореханова.
Здравствуйте.
И Ксения Ореханова. Добрый день.
Здравствуйте.
И к нам через некоторое время присоединится еще гости, и Ксения, и следующие гости, они члены клуба «Искатель». Мы сегодня об этом проекте поговорим. Константин, давайте начнем с вас. Вы здесь уже упомянули, вы, соответственно, руководитель и главный, так сказать, приводной механизм этого. Давайте пару слов о проекте «Виртуальный музей». Все-таки мы здесь несколько раз встречались, разговаривали с авторами. В каком он сейчас состоянии, как он живет, как развивается, кто сейчас его участники?
Угу, прекрасно. Все в этом музее прекрасно. На начало года уже была собрана коллекция по тем залам, которые я анонсировал в прошлом году. Да, мы говорили про экосистему, про историю поселения в части людей, а именно про тружеников тыла пока еще, да, ну, потому что поле-то на самом деле очень большое. Ну и плюс мы еще поговорили с успешными людьми. И пока мы собирали эту коллекцию, мы ее собрали. В сентябре предыдущего года мы уже наладили посещение музея. Знаете, через что? Неожиданно объявили по всей стране уроки о важном.
Да-да-да.
И оказалось, что мы ровно о важном и сделали. Вот, поэтому несколько уроков мы на базе виртуального музея провели и поняли две вещи. Вещь первая, что, конечно, в том виде, в котором он в прошлом году был собран, это такая наша кладовая, куда мы собрали то, до чего дотянулись. Вот. А вторая мысль была в том, что, оказывается, мы дотянулись до таких артефактов, которые не могли прокомментировать. И они были связаны с хозяйственной деятельностью на селе примерно 18-19 век. Очень такой был экономически развитый регион. И, ну, раз мы этот дефицит нашли, мы сразу же придумали следующий проект, но уже не связанный, да, только с наращиванием залов музея, да, но и с выращиванием следующих участников. Потому что, ну, когда ты с детьми работаешь, это естественно, что ты одних только подрастил, они раз уже и выпускаются, да, или, да, уходят, да, в старшие классы, где интересы уже другие. И у нас как раз были пятиклассники, вот Ксюша один из этих участников проекта, они пришли, и мы на них откатывали. А вот смотрите, мы ходили в такую экспедицию, в такую. Ну, нас и спросили, а мы-то когда пойдем? Вот, напросились.
Ксения, вы перешли в шестой класс уже сейчас?
Да.
Вот прошлый год, когда вы пришли в этот проект, расскажите ваше участие. Чем было интересно, что вообще привлекло? Потому что не все же приходят. Ты сначала в музей попал, стал смотреть виртуальный музей, или просто это общение среди своих как-то привело, так сказать?
Виртуальный музей сначала.
Да?
Да.
Что там было забавного для тебя, интересного, любопытного? Ну, ты повспоминай. Да, потому что волнение всегда такая история.
Ну, она, наверное, просто не хочет самую радикальную версию озвучивать. Они, когда сели группой, как раз это сентябрь, наверное, октябрь был, и мы их открыли сайт, по их растерянности поняли, что что-то не то, и у нас был замечательный консультант с факультета журналистики Василиса Титова. Могу путать фамилию, ну вот, и вместе с ней они разложили, говорят, а нам вообще надо, чтобы сайт в виде игры был. Я говорю, так, раз вам надо, давайте по шагам к этой идее идти. Вот.
Анна, вы вот, мама Ксения, для вас, ну, всегда родители, особенно в среднем, да, в принципе, и в старшей школе в основном, все равно интересуются, чем дети занимаются. Для вас вот там занятие Ксении вот в клубе «Искатель» вызывало какие-то вопросы? Что вам самое интересное было? Вы, так сказать, тоже какое-то пассивное, что называется, участие принимали в этом?
Мне было очень интересно, и где-то тоже с ней углублялась некоторые темы, потому что приходила домой, говорила, там задали вот это найти. Даже в город ездили, когда была тема воздухоплавания, тоже интересно. Была выставка музей старинных атрибутов.
Угу.
Не старинных атрибутов, а...
Нет.
Ну, старые вещи приносили дети.
Да, да, да. Ну, исторических
дома.
Просто, ну, да, предметов, да.
Значимости. Вот, конечно, тоже был такой увлекательный момент. Стали собирать у родителей, у бабушек, у кого что осталось. И, в принципе, было очень интересно. Вот, ну, Ксюша принимала участие.
На самом деле, если посмотреть на, ну, скажем, у нас все в основном сконцентрировано в городах. Даже вот есть какие-то сельские музеи, но в основном они все либо новые, либо посвящены, если они даже исторически не посвящены либо какому-то человеку, либо какому-то событию. Вот. А и на самом деле вот такое краеведение сельское, оно не очень вообще развито. Во всяком случае, вот по Томской области, насколько я знаю, не особо эта тема. Удаленные территории, все друг от друга достаточно далеко. И мне кажется, вот эта сама идея, которую Константин двинул, создание именно виртуальных пространств, именно краеведение, вынесенное в виртуальную сферу, которая становится доступным для всех, плюс еще оно становится доступным для коммуникации. Вот здесь же еще какой существенный момент, что, обращаясь там к средствам там, интерактивной всякой связи, виртуальной, люди могут взаимодействовать друг с другом, где-то что-то смотреть, где-то чем-то делиться, комментировать, что, в общем, в офлайновом режиме сделать трудно, потому что, чтобы пойти в какой-нибудь сельский музей, это надо собраться, это нужно выбрать время, он не всегда работает. И, соответственно, ну, нужна какая-то мотивация. Обычно же мы знаем, что люди, которые живут вот на какой-то территории, обычно редко какими-то достопримечательностями интересуются. Мы все живем такой вот. Это если кто из туристов приезжает, они хотят вот это, вот это, вот это посмотреть. И большую часть мы, если что-то смотрим вокруг, то это с гостями. Вот мы гостей туда повели, сюда и сами заодно посмотрели. А все-таки формат виртуальный, формат сетевой, он позволяет включиться в эту вещь и смотивироваться, и поучаствовать. И мне кажется, это очень перспективно в смысле именно краеведения, в широком смысле сохранения и исторического наследия, и изучения его. Ведь одно дело сохранение, в музее, да, можно сохранить, но кто этим будет заниматься, должны быть там энтузиасты, люди. А когда есть сетевое сообщество, кто-то понемножку, вот в обычный музей школьников же особо там не пустишь, потому что есть там определенные требования, стандарты, там прочее, прочее. А в виртуальном пространстве, пожалуйста, мы можем спокойно всех желающих привлечь, они могут сами чем-то заниматься, и краеведение становится таким предметом широко доступным. Именно сейчас много там про любовь к родине, любовь к родине. А вот с этого, мне кажется, любовь к родине не только начинается, она в этом и заключается. Все остальное – это какие-то уже такие политические пропагандистские атрибуты.
Да, краеведение – это, конечно, такая широкая и благодарная тема, да? ну про что еще с подрастающим поколением.
Да и со взрослыми тоже, по-хорошему.
По-хорошему и со взрослыми, но мы пока на подрастающие. Кстати, про взрослое поколение, вот как мы предыдущий эфир год назад говорили, мы же сделали телеграм-канал, в котором можно поделиться своими открытиями. И в дизайн нового сайта мы сделали. Ну вот теперь будем думать, а как же сделать, чтобы людям было понятно, что туда надо открытие отправлять. Но это уже как бы предмет как раз коммуникации, да, надо с людьми разговаривать. А то, про что Анна говорила, вот там 5 минут назад, да, про музей, когда искателям надо было организовать выставку. Ну, то есть, как понять вот это устройство виртуального мира? Ну, просто надо в физическом мире поиграть, а потом эту игру перенести в виртуальный. Вот какие наиболее доступные предметы для того, чтобы в музее поставить в коллекцию? Ну, пошел к бабушке, значит, в чулан. И нашел, ну, пусть советский раритет, да, но это раритет.
А все равно часть истории.
Утюг бедная Ксюша еле донесла. Или даже я встречал... А, машинку... Что-то было очень тяжелое. Вот. Ну, то есть, я такой думаю, блин, как бы ребенок это поднимал. Хорошо, я был свободен, я как бы поднял на второй этаж. Вот, поэтому, да, мы в это играем, но... Кроме всего прочего, в краеведении есть важная вещь – разговаривать с людьми. То есть не только школьники вырастают, да, старшее поколение тоже вырастает и уходит от нас. Нам повезло, нам просто в Спасском, я считаю, очень сильно повезло. Я сейчас, ну, так умышленно на интервью наше переключаюсь, потому что это свежо, вот мы сейчас весь июнь ходим. И мы, вот Ксюша и Анна, они из, так скажем, из старожил, да, это семья, которая давно уже больше 5 поколений в Батурино живет, да. А мы были у Вершининых, это потомки казаков Вершининых, и там, например, такая история. Есть отец, которому там 95 будет в этом году, да, 94 на сегодняшний день, Федор Макарович. И его мама и мама мамы, они занимались, например, травами. Ну, и иногда там роды принимали. Ну, то есть это люди, которые максимально адаптировались к непростым условиям, да, вот этого сельского быта. И, но больше всего поразило следующее, что дочь Федора Макаровича, Надежда, она стала изобретателем в сфере медицины. Ну, то есть я вообще такую формулировку впервые услышал, с Надеждой мы еще только будем разговаривать, но вот это травничество, оно кроме такого призвания и каких-то позывов души, да, оно стало профессией. Ну, это ж настоящее золото территории, когда ты наблюдаешь вот такие истории.
Это и есть, на самом деле, вот по словам краеведения, я обычно это имею в виду, потому что, конечно, есть исторические экспонаты, вот как в музеях, но они чаще всего молчат. когда есть говорящие, тоже отчасти экспонаты, потому что это ведь уходящая натура. Вот человеку, которому там 90 лет, и он формировался, жил в тех условиях, у него специфическое мировоззрение, ценности, которых сейчас нет. Время меняется, меняются поколения, и мы живем в такое время, когда скорость смены поколений, там не количественная, а качественная, резко изменилась, потому что и глобализация, и самый главный способ производства изменился. Если раньше люди, вот там 4 поколения жили на одном месте, и все занимались одним и тем же. Вот, выращивали скот, зерно, продавали.
В Каларово мы выяснили, на дугах специализировались, да, вот эти вот, на лошадей, а надо понимать, что Томская область долгое время была таким транзитным пунктом, да, и через нас шли повозки, в том числе одна из замечательных историй, связанных с чаем, в то время как Федора Михайловича Достоевского папенька ругал за вторую чашку чая, томичей называли чаехлёбами. Вот. Я Достоевского вспомнил, потому что вот 1 июля как раз был очередной юбилей. И мы как раз нашли, мы увидели, что вот даже есть два человека, один там 50-го года, а другой 55-го. И тот, который 50-го, он больше понимает, он просто успел глазами зацепить,
да, да,
и
да,
больше увидеть, чем 50. Что уж про нас говорить.
Вот это и есть вот то, что называется уходящая натура. И возможность ее поймать, это на самом деле, что называется, дорогого стоит. Сейчас при наличии аудиовизуальных средств, сохранение вот это вот, есть даже такой раздел, называется «Визуальная антропология». Еще вот где-то, наверное, с конца 80-х, когда видео появились камеры первые, люди снимали, я вот знаю, работали здесь там с аборигенными народами, с хантами, с манси, и снимали их образ жизни, потому что он меняется буквально там на протяжении 5 лет, вот здесь вот 50-й, 55-й, а трансформации-то произошли гигантские за это время, и поймать вот эту вот уходящую натуру, которая больше ни в чем не остается. Она в материальных предметах не остается, ее не видно, ты ее оттуда не вынешь. И то, что есть возможность именно эти вещи зацепить, показать, сохранить, рассказать, это весьма и весьма ценная вообще история.
Ну вот спасибо вам за визуальную антропологию. Сейчас поясню. Мы в прошлом году, когда виртуальный музей собирали, мы такие, ну, с людьми надо идти разговаривать, надо какие-то сюжеты снимать. Это куда? Это в журналистику. А в этом году мы ходим по семьям и понимаем, что вот это не интервью, а это, ну вот, позвольте, на своем каком-то примере, да, в моем случае я застал те счастливые времена, когда большие семьи собирались, и у тебя вопросов не возникало, как спросить у старших. Была другая проблема, что старшие были молчащим поколением.
Да, да, да.
Вот, но как бы у тебя не возникало вопросов, и даже когда-то там с дедушкой оставшись, он мог и сам начать что-то рассказывать. Да, и мы вот в такую сейчас историю начали погружаться даже, ну, как это, непланируемо. Да, вот визуальная антропология.
Да, и вот это тот формат как раз, который, он не журналистский, конечно же. Все-таки журналисты работают со СМИ, и для журналистов актуально, ну, есть такое, очеркистика. Вот. Но все-таки это не совсем то. Это современный такой медиаформат. И он именно в некотором смысле такой архивный, позволяющий именно для истории сохранить вот эту вот уходящую натуру. Потому что ведь, если посмотреть даже в таких вот мелких вещах, как использование слов, там, построение предложений, тоже очень сильно. Вот мы сейчас с Ксюшей начнем разговаривать, и выяснится, что, допустим, мы там, нам дать задание написать по 10 предложений на одну и ту же тему. Вот, наверняка мы напишем их немножко по-разному, потому что у нас словоупотребление, склонение глаголов, оно будет маленько разным. И это как раз вот история, скажем, вот того, что мы называем там натурой, или иногда там называется менталитетом.
Нам... У нас как раз есть филолог, которая к нам присоединилась.
Да, да,
к нам присоединилась. И человек, позвольте, я просто конечно, презентую. Да. Такое какое-то у меня нахальное настроение.
Нормально.
Человек, который как раз большую часть времени посвящает тому, чтобы найти те слова, которые распаковывают реальность. Да? И вот в случае с нашими искателями это, конечно, ну, просто невероятно титаническая и очень важная работа. Да? Ну вот как... разница поколений, да, а вот как сказать, что это вот... Ну, в общем, Елена, наверное, сама скажет.
Да, Елена Пшеничная.
Елена Пшеничная, да, здравствуйте. А по поводу слов, которые мы не знаем, да, то есть они легко употребляются в речи, и вот сейчас опять натыкаясь на просмотр очередных видео, понимаю, что вот это слово пропустили, это слово пропустили, и когда начинаешь смотреть, даже возвращаться в словари, думаешь, а как же это связано вот с тем контекстом, о котором мы говорили? А, вот, то есть, понимаешь, вот мы, наверное, на третьем или четвертом интервью как бы приняли решение, что надо вот ребят, которые с нами, сразу же прям садить на интернет, чтобы как только слово прозвучало, они его моментально ищут, и мы сразу же с интервьюируемым человеком сверяем, это то или не то, так выглядит этот предмет, так ли он называется, и вот тогда это хорошо работает. Потому что как только ты уходишь от человека и начинаешь это самостоятельно искать, интернет выдает массу вариантов. И что имел человек в виду, то есть очень трудно понять. Вот. И ну, вот такой способ получается самым продуктивным, когда это делается вот прямо непосредственно. Но слов каких мы много набрали? Обласок, например.
Повозок.
Повозок, кстати, даже до сей поры мы изображений нет, да, то есть и человек, который нам это слово выдал, он сказал, что мама так называла. А, и баркас к этому. Говорит, баркас я вот, да, знаю, говорит, а вот повозок, вот мама только рассказывала, а как это выглядело, непонятно. Интернет не выдает картинок, что это такое. Но, тем не менее, он выставляет это же на одну линию семантическую, да, а баркас там, ну, очень такое нехилое судно получается, там и с мотором. Правда, про повозок говорят, что он был с этим, с парусом. Но, видимо, выполнял ту же самую функцию, да, перевоза. Вот, с обласком тоже все очень интересно, как он делался, да. То есть, ну, как бы, ты понимаешь из контекста, что это лодка. Лодка и лодка, ну, и замечательно понял, о чем. А когда понимаешь, как это делалось, это прямо, ну, дорогого стоит. За этим открывается целый мир, что люди жили по-другому абсолютно, да. Или когда... А Татьяна Макаровна вдруг вспомнила, что мама рассказывала, что они посуду сами делали, глиняную посуду делали сами. И говорит, ну вот печку вот, и рассказывает, как это выглядело. И начинаешь опять же заходить в интернет, тоже сразу не посмотрели. Вариантов много, да, то есть которые воссоздают, сейчас их как бы в наличии нет. И тоже за этим такой мир открывается интересно, что оказывается даже печи таким образом делали. Плели из лозы сначала каркас, потом облепляли глиной и потом уже обжигали. То есть, ну, видать, изнутри обжигали, мастерство печника проверялось тем, как печь поет. То есть, видать, ивняк он потом прогорал, да, то есть образовывались в глине пустоты, и каждая печь звучала по-своему.
Не знаю, насколько я знаю, глину били.
Да-да-да,
глина обмазывали, а сухую забивали, и такими деревянными кувалдами вот между вот этой вот ивовой из прутьев арматуры ее заколачивали, потому что кирпичей-то не было.
Вот у нас, кроме интернета, еще один источник.
Я просто знаю, у меня там родители жены, они из деревни, правда, с Алтая, но тоже в Сибири. И отец, там, тесть мой и его дед, мы с ним хорошо были знакомы, и они вот показывали, рассказывали, как они у бабушки вот эту печку били. И саму технологию, то есть я в подробностях знаю, потому что если именно из размятой глины, она треснет, она не будет держаться, только сухая глина будет работать. Я поэтому вот эту процедуру я в деталях знаю.
Тогда мы идем к вам.
Да. А кирпичей-то не было, и ни кирпичей не было, ни обжига не знали. На самом деле в Сибири вот большая часть... скажем, по Столыпинской реформе перебрались. Аборигенное население в основном пользовались черной топкой.
Да,
они печей не делали, просто в центре дома, там, даже если это были какие-то аилы, вот в центре дома просто земляной пол или в полу была отверстие до земли, там, до грунта, и просто жгли костер, который уходил там наверх. А печи принесли уже в основном переселенцы там по Столыпинской или перед Столыпинской реформой. А это в основном были выходцы из перенаселенных районов. Это Украина, либо Белоруссия, либо Центральная Россия, где плотность населения была там чрезмерной. А там кирпича не знали. Там цивилизация, как бы римская цивилизация, до туда не дошла. И поэтому там были только глинобитные или земляные, как в Китае. Вот, и просто сухую землю утрамбовывали до предела.
Ну вот про технологию, правда, интересно узнать. Но вот сколько вот мы узнавали про историю кирпичей, тоже у нас было такое направление, что на территории Яра, то есть как раз были, как-то они назывались, сарайного типа, да, то есть вот эти гончарные мастерские, где они делали кирпичи.
Заливали, это уже то есть, конец девятнадцатый век,
там, да, да. Ну да, мы этот, период как раз именно и изучаем. Именно про это говорили.
Вот, и еще, если, ну, к сожалению, да, контекста не очень знаю, ну, то есть вот сейчас живешь в наше время и думаешь, вот как так, ну, то есть вот 100 лет времени очень большое, да, то есть, а вот память как-то людская раз и стирается, вот как так происходит, непонятно. И когда начинаешь разговаривать с людьми, получается следующая вещь. Ну, например, они помнят, ну, самим людям уже там 70-80 лет, они помнят своих родителей, помнят бабушек, помнят даже прабабушек, и это мы перебираемся уже вот как раз чуть ли не к началу 19 века, да. И какие-то особенности они помнят, они знают имена, но вот есть такое наблюдение, что люди опасаются разговаривать. Ну, то есть, на самом деле, вот эта вот традиция, она сохранилась, она жива в крови, да, то есть, и вот вспоминая там, что, например, бабушка лечила, говорит, об этом-то можно говорить? Ну, то есть, вот такое вот опасение.
Ну, страх репрессий.
Да, то есть, вот оно вот прямо на генетическом фонде уже записано. Вот прямо.
Живет, да, да.
Или там начинает человек рассказывать, что дед искал золото, да, это там было там. Потом осекается старик и переходит уже вот на эту формулировку и моментально меняет тему. Да, то есть вот, притом он хорошо помнит даты каждого родственника, да, то есть вот, ну, наше упущение, что не спрашивали имена, надо вот вернуться еще раз про имена, то есть все хорошо с памятью. Но как только тема касается вот какой-то такой неоднозначности, да, то есть раз моментально переводит тему разговора. То есть и вот это вот, я боюсь, что это уже прям генетическая память сработает.
Ну, это тема государственное насилие вот такой след оставила огромный. Мощный. И поэтому, когда говорят, что типа, вот, нужно посчитать, какие были репрессии, их не надо считать. Вы поговорите с людьми такого возраста, и вот этот страх, который живет, это след этого насилия, который есть.
Угу.
И совершенно другая история, когда мы читаем мемуары, например, там, начала 20 века, люди, которые вспоминают там предыдущие, даже вспоминают там времена Николая I, когда тоже были достаточно и цензуры, и какие-то жесткие, но там вот такого страха мы не видим. Там есть где-то, так сказать, политкорректность, а здесь именно у простых людей на бытовом уровне. Но это тоже, кстати, вот интересно, это часть вот той самой уходящей натуры. Все-таки вот если сейчас мы будем разговаривать там с Ксюшей, у нее ничего такого не будет.
И она... памяти не будет. Ну, то есть она про то просто ничего не знает.
Она вот не знает раз, да. Потому что эта часть памяти закрыта, потому что до нее не достучаться никаким способом. То есть люди пытаются... Это травма, ведь страх – это, в первую очередь, травма, вытеснение. И поэтому люди не хотят эту травму возвращать. Это все уходит там в подсознательное. И поэтому, в принципе, любая возможность интервьюирования этих людей – разговоров, это как раз сохранение вот этой уходящей натуры. И вот тем и ценно именно местное, локальное краеведение. То, что люди, которые несколько поколений прожили на этом месте, и как они о нем рассказывают. Мы вот из этих рассказов можем увидеть, как время менялось, как развивалось все. И вот так сохраняется память. Вот это вот любовь к родине. Это и есть вообще ощущение, чувство родины, чувство рода, оно вот здесь живет. А не рассказы про победы каких-то генералов где-то там далеко, вот, которые получают там ордена в столицах. Это к родинам имеет вообще очень-очень отдаленное отношение.
Ну вот нам про Яра сказали тоже удивительную вещь, ну, что там Колчак проходил, да, то есть и окопы там сохранились, и показывают на место.
На этом моменте пятиклассники говорили, что... Колчак!
И вот говорят, вот в этот овраг, да, то есть красные расстреляли там до 200 белым. Вот в этом овраге белые расстреляли красных до 200 там человек. То есть, и это, понимаешь, вот вообще бессмысленность всех этих войн, особенно вот такие, когда они гражданские, да, то есть, ну, то есть... Война, мне кажется, это всегда не про историю, это про какие-то ошибки. Вот такое вот ощущение. А на самом деле, когда люди из поколения в поколение живут, и если они занимаются ремеслом, и вот эта вот вещь работает очень уникально, потому что, например, человек сам уже этим не занимался, но он досконально может рассказать, а как это происходило. И вот это вот, ну, прямо дорого стоит. Ты понимаешь, что занимался этим дед, отец, а уже вот как бы сын его этого отца не занимался, но он все об этом расскажет.
Это вы, наверное, про Конева Виктора Иннокентьевича.
И Батрацкого.
И Батрацкий, да. Угу. Причем один другого в воспоминаниях даже озвучил.
Да, в памяти они, да, есть друг друга.
Ну, поскольку в одном селе жили, да, и там какие-то такие вещи отношения происходили, и какие-то все равно ключевые фигуры есть, да? Это сейчас мы говорим про медийных личностей, там еще про что-то, а там как-то вот по существу.
Там были свои. И такие заметки, например, о, там Батрацкие, это там все такие мужики крепкие были, то есть вот прямо... Или заходили в семью Тарасовых, да? И там дом, который отстроил отец, ну, правда, в 70-м году, ну, то есть это уже вот свежее поколение, там трехметровые потолки деревянного дома.
Слушайте, в селе.
Ну, в селе, но это же не традиция. Говорю, слушайте, ну там такой отец был, что он в другой бы дом не вошел. И то есть вот он под себя отстроил вот такой вот огромный, вот не огромный по масштабам, а вот именно высота потолков просто потрясающая. Вот такие вещи. И вот с Батрацкими знакомы с, ну кем там уже получается, внук, да, то есть вот мальчик. И когда мы там с ним начинали заниматься, я сказала, ну вот из тебя Менделеев вырастет. Он, нет, Батрацкий. То есть, вы понимаете, вот здесь вот ощущение своей фамилии, оно вот прям очень крепко сидит. Вот прям вот, ну, на таком каком-то генном уровне. И вот это вот, ну, вот понимаешь, что вот ради этого. Но, опять же, мы когда проводили интервью, пригласили их, ну, то есть, собственно, они нам его и помогли организовать, потому что, ну, старики, как правило, ну, мы ничего не помним, ничего не знаем, и вот вообще как бы лучше без лишнего звука там какого-то. И они помогли нам организовать. И вот для них тоже было много такой информации, потому что в живой беседе, как правило, ну, ты же в этом жил, то есть, а что это разве интересно? Или Татьяна Макаровна, вы вообще какие-то люди интересные, вам это правда интересно о том, что вы спрашиваете? Ну, то есть, традиции разговора как таковой нет в семьях, получается. И вот слава богу вот этому проекту, потому что столько много нового узнаешь и потрясающего. И опять же, вот по поводу, у меня вот с временной лентой, мне всегда сложно, когда там начинаются родственные линии, исторические. Вот, например, когда мы с Коневым разговариваем, он говорит, что вы, раньше... Праздник, ну, особенно в зиму, там летом все работали, садились на телеги, и все деревни, молодежь имеется в виду, отправлялись в соседнюю деревню.
Да, там такой график дежурств был, на какой праздник, да. Кто принимает.
В одном доме, другой день, в другом доме, третий день, в другом, говорит, притом там друг на друге сидели, столы накрывали, прям каждая деревня друг перед другом гордилась, кто как стол накроет. А на следующий праздник уже эта деревня ехала туда, в ответ, да, то есть получается ответный визит. И, ну, во-первых, это помогало знакомиться, составлять семьи, и это была традиция. То есть тут же разговариваем с Батрацкими, да, то есть по поводу, и уже воспоминание другое. Ну, говорит, ну да, ну, то есть в каждой же деревне родственники, и едешь, и на самом деле у каждого там по 3 дня останавливаешься. И вот пока всю родовую объедешь, это целая деревня. И то есть и ты понимаешь, что это разные временные пласты. То есть вот когда-то вот уже там ближе к советским временам, да, это уже родственники, это на самом деле всю деревню объезжаешь, потому что все родные, да, а там немножко раньше. То есть и вот от этого тоже вот взгляда, тоже сознание так шире становится, ну, жить интересней.
Вот, вот это и есть как раз настоящее краеведение, потому что именно, ведь, ну, что такое там краеведение с точки зрения природной?
Угу.
Ну, в принципе, природа везде одинаковая. Я вот разговаривал там буквально вот сегодня утром с коллегой. Она говорит, ну вот в Австралии там в каком-то штате там березы растут.
Угу.
Говорит, вот иногда в какое-то место заходишь, прям не поймешь, как будто ты в Сибири оказался. Вот и только вот если там, когда смотришь, что все по-английски, это земля красная, ну вот так. Угу. А так вот, ну, березы и там, и вот хочет там Есенин вспоминается, все дела. Поэтому природа вообще это на самом деле не краеведение вообще. Природа, история это, и краеведение это люди. Как они жили, каким образом, что они жили, что они думали.
Да, их взаимоотношения
с природой. И что ценили, да. Вот, и только вот это представляет интерес. А природа представляет интерес там, для биологов, для географов.
Ну, почему для ремесла тоже? Ну, вот мы все с этими дугами носились, дуги. Вот. И я никак не мог, ну, я, наверное, какую-то свою точку зрения, я не мог понять, ну вот Томск, вот, значит, Каларово, почему здесь дуги делают, да, ну вот что такого? А там нам еще вообще удивительную вещь сказали, что они не только тут делали, они еще отправляли в Кемеровскую область туда. Вот. А оказалось, что просто тальник. У нас именно тот сорт, у нас такие условия для тальника, что получаются очень крепкие эти дуги, да, и как бы этого материала в достатке. Угу. У них чуть другой климат, уже тальник другой. Не растет в некоторых местах.
И тоже, да, вот, тоже интересно. То есть, ну, вот смотрим, ну, тальник и вняк, да. То есть смотришь его и понимаешь, что это такое вот уже река засорилась. Да? То есть, ну, вот мое такое мнение. То есть, ну, к берегу не подойдешь, да, вроде как бы заболачивается. А начинаешь, когда, ну, вот А, история, Б, заходишь в интернет и понимаешь, что это вообще, вот как есть градообразующая личность, а это градообразующее растение. Да? То есть, во-первых, все ремесло было на нем, да, то есть там сани, дуги, что там еще, плетение корзин оттуда. Кора помогала выделывать кожу, да, там те самые хромовые сапоги, да, то есть вот как раз дубились на коре этого дерева. Потом там были пасеки, да, то есть прямо мед был везде, повсеместно. Оказывается, что ива – самое первое растение, очень обильное, которое додает до 4 килограммов меда одной семье пчелиной. То есть и ты понимаешь, вот тебе и сорное растение. А потом, интересно, тоже знакомишься с людьми, которые... Ну, традицию это продолжает. То есть, вот, ну, дядя Саша один из, слушайте, даже фамилии не скажу, такие мои интервьюеры. То есть он до сей поры ставит колоды. То есть это пустое дерево, да, то есть старое, которое внутри сгнило, да, очищает и ставит эти колоды, дупло делает, уносит в лес. И там пчелы заводят семью, разводят дикий мед, он вот этим живет. Потом. У него был один из домов в Яру, а там же Яра, это же песчаные берега, и они сыпятся. То есть много деревень исчезло, потому что с ледоходом, а он там очень... Река была более полноводная и смывала просто. И дома, и берега. То есть и вот смотришь, думаешь, ну вот как вот... Ты, вот как раз прошлый год нам здорово помог, да, когда мы геологическим прошлым занимались изучением. Так вот, такой человек покупает дом себе в Яру, то есть он на берегу, там все сыпется с каждым ледоходом. Он говорит, у меня здесь вся деревня помогала мне носить покрышки от машин, да, то есть они выложили вот эту вот высоту, потом туда посадили тальник, потому что он держит хорошо. И говорит,
да.
Бетонное основание смывается, а у меня, говорит, уже не один ледоход прошел, и хоть бы хны, все стоит крепко. То есть вот когда вот эта вот смекалка, плюс закрепленная на опыте, да, то есть и человек ей продолжает пользоваться, ты понимаешь, что это в лето никуда не канет, да, то есть это можно использовать и сейчас со знанием дела. Ну и вторая история про растения, да, то есть вот мы живем и не знаем, где что, цветочки красивые, да, то есть а... Семья Макаровых, то есть они удивительные, то есть ремесло, оказывается, оно же может быть и другое, то есть они пошли в фармацевтическую линию. И вот именно там бабушка говорит, а вот мама вообще, она роды принимала и травами лечила, а об этом можно говорить? То есть и когда она замуж вышла, и они сюда приехали, муж не разрешал, чтобы она там людей принимала, ну, потому что это было наказуемо, да, то есть, ну, мало того, что характер там, скажем, более уединенный был, но это вот, ну, я знаю, что по своей памяти, что это не очень приветствовалось.
Вот. Это очень не приветствовалось.
Очень не приветствовалось, да.
И даже преследовалось.
Вот. А она многих вылечила, и сама семья, они и деревню, можно сказать, да, потому что они говорят, когда мы из леса возвращались, вся, весь молодняк, все дети стояли и ждали, там раздавали пучки, корни от саранки, корневища этого кандыка, да, то есть и вот этим всем, то есть мало того, что они насыщались, а продуктов не было, так это еще и какая... биологическая помощь организму, да, то есть вот дед, которому 94 года, он ни разу не пользовался лекарствами, ни разу в своей жизни, то есть он чуть что, говорит, идет в лес, травы, ну, плюс пчелы, то есть, говорит, клещ укусит в четырех местах, посадил пчелку, и никаких врачей не надо. То есть и вот, вот и род так стоял, а, и самое интересное, да, то есть мы еще в предвкушении этой встречи, внучка или правнучка уже.
А мы уже озвучили.
Уже сказали,
про
да?
Надежду, да.
Да, ждет нас, вот мы на встречу, но надеемся, что ждет. Мы надеемся, и мы ждем точно.
Мы-то точно ждем.
Константин, вот мы вначале упомянули, что вы сейчас как развитие клуба «Искатель» создали детский мультпроект. Вот что это такое, расскажите.
Детский мультпроект – это организация некоммерческая. А «Искатель», он под развитие виртуального музея. То есть мы решили,
что... То есть это параллельные проекты идут у вас?
Ну, вот скажем, есть юридическая форма, да, и есть какая-то клубная форма, вот это «Искатель».
Понятно.
Вот, как это... Юридическое лицо может быть одно, а брендов может быть несколько. И мы... Продолжая линию с виртуальным музеем, наметили регулярность встреч раз в неделю, каждую среду, вот мы по проекту идем, и что-то у нас происходит после полудня, где-то это в час, когда-то это в два, но думаю, мы с сентября какое-то стабильное расписание сделаем. Есть такая какая-то смелая идея, что хорошо бы его вообще открытым этот клуб сделать. И мы на эти встречи, как правило, у нас много работы, поскольку мы только запускаемся, да, ну вот девочки то презентации готовили по предметам быта, то надо было обрабатывать, в пятницу мы куда-нибудь съездим на экскурсию, да, надо же это как-то хоть уложить, как-то проговорить. Что у нас еще такого было? Ну, в общем, весна пролетела, я даже не заметил. Вот, поэтому и Ксюше-то сейчас сложно что-то сказать, потому что, ну, все время куда-то дергают, что-то надо, вот, то мы, значит, на эту выставку, то мы тут по городу смотрели кирпичи, потому что, ну, в селе ты уже их не посмотришь,
да, да, да,
а Каларово это известные были вот эти на Каларовском тракте два завода, наверное, так. Можно сказать. Это потом для университета сделали целый... Кстати, это мы тоже выяснили, когда в университет на экскурсию пришли, 9 миллионов кирпичей просто сделали отдельный завод, чтобы построить университет.
Ну, это вообще традиция была. Я, во всяком случае, по Алтаю знаю. Вот я с Томской области плохо знаком, вот с Алтаем чуть получше. Там кирпичные заводы... Еще в советское время при крупных совхозах или колхозах были свои кирпичные заводики. Mm-hmm. Они обычно были где-то у реки. Если рядом с деревней есть ну, какое-то месторождение,
ну, глина. Скажем,
карьер какой-то глиняный mm-hmm. есть, да, карьер. И есть водоем проточный. То там делали кирпичный завод, и он по качеству, прям скажем, так себе был, но для использования в колхозе он вполне был пригодный, и кирпичных заводов вот рядом с селами на Алтае достаточно много, потому что кирпич тяжелый, возить его далеко, а если у тебя есть вода и глина, вот, пожалуйста, делали вот эти вот месильные станки, такие совершенно нехитрые, вручную ее формовали. Вот здесь же делали прямо вот траншеи обжиговые на поддонах, туда его закатывали, на конях затаскивали, на санях, либо потом трактора появились, вот эту печь просто там землей засыпали, вот поджигали, и неделю там он или сколько дней он там обжигался, потом эту землю раскапывали, разбрасывали, из траншеи из этой вытягивали, опять же лошадью остывший кирпич, и тут же его складировали либо под навесом, либо прямо, и это обычная практика. Так что здесь это старая-старая традиция, я думаю.
Ну не... вот, да, такую традицию мы не пронаблюдали, но мы вот знаем, что были и глиняные карьеры, и вот в Яру есть глиняная шахта, ну, говорят, что есть, и была даже угольная шахта. Но потом ее засыпали, причем не так давно, может, лет 20, может, даже меньше назад. Вот, потому что там дети, там Зеленый мыс, и дети часто туда лазали.
Чтобы ну, засыпали, грехом... говорят, потому что там был сырой уголь. Ну, то есть он как бы не очень зрелый и плохо горел. Но парадокс для меня в том, что там же песчаник, и как там уголь. Для меня не вяжется совсем.
Ну, то есть... Здесь же, на самом деле, вся Сибирь – это же дно океана древнего. И поэтому здесь выходы угольных пластов, если Кемерово просто этот выход крупный, а здесь наверняка какие-то ответвления есть, просто они не очень большие. Ксюш, вот Константин сказал, что ты занималась презентациями. Вот расскажи хотя бы пару слов, презентацию каких вещей ты делала, помнишь?
Про Яр можешь рассказать. Ну, просто свои впечатления. Что в Яру мы делали? На праздник, когда приезжали, что мы делали?
Мы рассказывали про...
Ну, не страшно, в общем, участвовали. Да, это нормально. Микрофон часто бывает, пугает кого-нибудь. Время наше подходит к концу, у нас остается минутка еще. Константин, расскажите, какие сейчас планы вот на этот год? В общем, лето уже перевалило за половину практически. Что мы будем, так сказать, наблюдать в планах развития музеев, в планах занятий? Кого вы планируете в этом году привлекать?
Ну, вообще, как у многих, у нас есть в планах недельки-две передохнуть в июле. Но перед этим мы, как я вначале озвучил, планируем встречу с Надеждой Федоровной Вершининой. Наверное, у нее другая фамилия, ну, девичья такая точно. Вот, мы планируем выступить на дне села Вершинино, это будет в конце июля, мы там, мы придумали интересный формат, вот, обычно день села, это же там гуляния, там какие-то концерты, туда даже Даймох приезжает выступить с национальным вот этим колоритом, да,
а это мы... Чеченский танцевальный коллектив.
А мы же такие замороченные, мы сделали в Яру как раз 375 лет было... Мы, тех, кто собирается, мы отводили в клуб, потому что перед клубом было, и им делали вот так же на ноутбуке презентацию по хозяйственной деятельности. Вот чем занимались там кирпичи, не кирпичи, дуги, не дуги, торговые пути, и, как бы, и люди слушают, что удивительно. Правда, чем дальше они живут от села, тем они активнее слушают, вот, ну, то есть приезжие, да. А таких старожил нам не сильно удалось, но мы старожил и звали вообще под другой формат. Мы бы хотели их послушать, а не рассказывать.
Да, да, да.
Вот. А на Вершинино поедем. О, совершенно вот ближайшее событие в конце недели. Мы будем в Каларово. А это будет День Петра и Февронии в субботу в 12 часов. Мы планируем там выставить свой тент, значит, привезти ноутбук, может, что-нибудь побольше, экран какой-то. И вот эти вот интервью, которые мы брали, мы их запустим, ну, в каком-то сокращенном варианте. И будем, знаете, как у известного банка, возле банкоматов стояли раньше консультанты, и говорить, почему это надо смотреть. Вот, будем козырять всякими вот этими сложными словами, там... Ну, тальник, там это несложное слово, да, баня по-черному, вроде бы несложное, но надо раскрыть, в чем картинка, дуги, ну, а повозок это вообще что-то запредельное. Вот, что мы еще, мы в конце августа планируем побывать в Батурино на дне села, там понятная история. А осень мы посвятим такой очень, такой тонкий лед, я бы сказал, тема, но нас-то исторические исследования интересуют. Это одна из отраслей промышленности или хозяйственной деятельности, будет правильнее, в 18-19 веке, это золотодобыча. И мы будем эту историю поднимать. У нас будет какой-то уникальный человек, который проводит экскурсии. У нас будет уникальный человек, который будет нас учить монтировать видео с телефона тут же, как-то это будет. Они из больших проектов, но вот и мы будем вот эту линейку выстраивать. Ага, пришел ларинский заказник, какие артефакты есть? Вот такие-такие, ничего нету. Пошли в архив.
Да. Друзья мои, время наше сегодня подошло к концу. Я напомню, что сегодня в студии у нас был Константин Голошубин, руководитель клуба «Искатель», руководитель некоммерческого объединения «Детский мультпроект». В студии были Анна Ореханова и Ксения Ореханова, и Елена Пшеничная. Мы обязательно еще встретимся, поскольку я думаю, что этот проект очень актуальный и для области, и для региона в целом. Именно для районов области, мне кажется, вот сохранение именно вот того, что вот той самой уходящей натуры, это очень-очень актуальная штука, тем более современные технологии позволяют это сделать, и это очень здорово. А на сегодня мы прощаемся, всего доброго, до свидания, до встречи, с вами Полдень 21 век, я к вам вернусь через 3-4 минуты в полдень, а с гостями встретимся в следующих программах. До встречи, друзья.
До свидания.
Вы слушаете радио «Томский благовест».